Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, всех приветствую, здравствуйте, меня зовут Александр Капков, это программа «Хроники», ближайший час проведем вместе с вами в разговорах исторических. Сегодня мало того, что историческая тема, так еще и музыкальная. Я приветствую нашего гостя, Евгений Бабичев. Евгений, здравствуйте, добрый день.
Приветствую вас.
Музыкальный критик, блогер, вот так, все ли правильно? Ничто, ничего такое, я не забыл.
Есть такое.
А блогер в музыкальном, как это сказать, блогер в какой сфере?
В любой, абсолютно. Все, что касается, да, все, что касается музыки, шоу-бизнеса, светской хроники, это все ко мне.
Все, но гаджеты не наша тема. Машины не наша тема. Хорошо, ладно, будем знать. Спасибо большое, что пришли. Сегодня будем говорить о Вудстоке. Музыкальный фестиваль для тех, кто вдруг первый раз слышит это название. Хотя Вудсток — это не название фестиваля, это местность. Давайте немного будем углубляться сейчас в историю, в принципе, всего этого мероприятия, того, как оно происходило, когда, где и все остальное, и уже будем из этой глубины истории подниматься сюда, ближе, наверх. Я не хочу, чтобы вы там какую-то сейчас интригу испытывали. На самом деле ее нет, это новость этой недели. Вудстоку в этом году должно было исполниться 50 лет, но он не состоялся. Нет, ну, день рождения, конечно, состоится, но музыкального мероприятия не состоялось. Именно поэтому мы сегодня говорим об этой... на эту тему, об этом фестивале, и именно с Евгением. Давайте начинать.
Ну, на самом деле, все началось очень красиво. История следующая. Два промоутера, один из них ярчайшая уже на тот момент личность Майкл Лэнг, уже достаточно опытный профессионал в этой сфере. На тот момент он уже годом ранее организовал довольно-таки успешный майамский поп-фестиваль. Туда, по-моему, 1025 его посетил на тот момент.
Я прослушал, или вы не говорили, какой год?
Годом ранее, это 68-й, получается, да, мы не назвали год, 1968-й, майамский поп-фестиваль, все прошло успешно, хотелось развиваться дальше в этом направлении, и вот чудо, в 69-м году Майкл Лэнг натыкается на просто объявление в газете, что два состоятельных бизнесмена готовы вложить свои деньги во что-то интересное.
Хочется полистать сегодняшнюю газету, да, и найти подобные объявления.
Я вот вас хотел спросить, вы можете себе представить вот сегодняшний день и вот такое подобное объявление в наших СМИ?
Я могу себе представить противоположную комичную ситуацию. Я не то, что представить, я ее слышал. Это было, правда, в Киргизии на одной из станций, FM-станций. Есть... Ну, там, видимо, может быть, не так много о чем рассказывать, и там есть доски объявлений.
Так.
И, в эту доску объявлений может любой обратиться и как бы, свое объявление там повесить. И там было объявление, диктор зачитывал из серии «Возьму в долг там что-то 100 тысяч рублей под там залог автомобиля». Меня это очень сильно удивило, но это вот такая зарисовка на тему.
Да-да-да. Ну, и вот, собственно говоря, созрела идея некого такого действия, какого-то фестиваля. Вообще, у ребят на тот момент была идея, они грезили своей собственной студии звукозаписи. И они думали, что возможно мероприятие... почему Вудсток? То есть они хотели студию так назвать почему-то, да? То есть, и, в принципе, рассматривали, что и фестиваль музыкальный будет называться точно так же. И это, собственно говоря, популяризирует саму студию, прорекламирует ее лишний раз. И дело пойдет, что называется. В принципе, вот эти самые промоутеры встретились с этими бизнесменами и предложили, обсудили, вроде бы все пошло, вроде бы уже закрутилась какая-то организация всего этого процесса, но потом, как я читал, вроде как были терзания все-таки финансировать ли до конца, либо все, ничего не получится, будет полный крах, и зачем только имидж свой портить.
На тот момент в идее в самой была какая-то новинка, было какое-то вау-эффект, или что? Просто я пытаюсь представить для 68-69 года, ну, как сказать, вот люди сказали, у нас есть деньги, мы хотим вложиться, да?
Смотрите, фестивальное движение только зарождалось, по сути дела. Да, и так как был Майамский поп-фестиваль, то хотелось в пику, наверное, создать что-то такое, но только вот в рок-направлении. Тем более, что тогда, на тот момент, это хиппи.
Да.
Это крайне популярная тема на тот момент. И, в принципе, Вудсток в 69-м закрыл эру хиппи, и началась сексуальная революция. И поэтому все эти идеи о том, что вот у нас любовь, мир, музыка, они витали в воздухе. Поэтому и хотелось сделать что-то подобное на свежем воздухе, под открытым небом. И желательно, чтобы это было намного больше людей, чем на фестивале годом ранее в Майами. Но при этом все-таки за денежку. То есть продажу билетов организовать.
Да. И... Я просто пытаюсь оценить это со стороны бизнес-идеи. То есть раз это зарождалось так, что чуваки сказали, у нас есть деньги, мы хотим их вложить. Ребята пришли и сказали, хорошо, давайте вложитесь в наш музыкальный фестиваль. Значит, в тот момент музыкальные фестивали были примерно то же самое, что сегодня приложение. Я сейчас сильно утрирую. Mm-hmm. То есть это было что-то такое интересное, модное, современное, еще и могло приносить деньги.
Поэтому... Ну и, собственно говоря, наверное, бизнес-план тут проще некуда. То есть аренда площадки, гонорарная часть, затратная часть на артистов. И, в принципе, все. Считай рентабельность. Билетов, да, считай рентабельность от продажи билетов, вот и все.
В чем тогда были сомнения? Почему некоторые шероховатости были при организации? Почему? Ну, если все так просто. Вот площадка на открытом воздухе, я не знаю,
вот
сколько она стоила.
Вот начнем с первого.
Да.
Большие проблемы были с выбором площадки. То есть, как и сейчас, администрация, руководство земель, городов, где изначально планировалось все, почему не получилось в Вудстоке, например, да, в самом? Потому что, в принципе, есть здравые люди, которые решили, что зачем нам это нужно. То есть, по их оценкам, на тот момент уже должно было прийти 200 тысяч человек. Ну, так вот, оценочно. Поэтому люди просто понимают, что 200 тысяч на какой-то конкретной земле — это, наверное, не то, к чему они готовы. Ну, если здраво так подойти к этому вопросу. Поэтому тут тоже стечение обстоятельств где-то, наверное, за месяц, может быть, за два месяца до фестиваля еще точно не было известно, где же это все будет проводиться. В итоге большой фанат, скажем так, рок-музыки, сын вот владельца той фермы, которая в дальнейшем и принял фестиваль, уговорил своего отца, давай пустим их к себе на землю.
Давай
организуем, потому что ты, ну, не знаю, почувствовал он или нет, но примерно я представляю, что разговор может быть такой. Ты войдешь в историю этим самым, да? То есть,
после этого он добавил, пап, ну еще надо поле притоптать.
Да-да-да, совершенно верно. И я хочу сказать, что все получилось. Единственное, что с бизнесом у ребят не задалось в тот год. Я не знаю, в курсе тех событий или нет.
Но
дело в том, что...
Вы сейчас говорите про промоутеров, которые пришли и сказали, мы ваши деньги вложим так, что отобьетесь, мама, не горюй.
Да, но тут есть нюанс. Вот что может быть сегодняшним днем, да, и что не может быть категорически. Первый день все прошло хорошо, все зашли по билетам, но людей было намного больше, и желающих было намного больше.
Чем билетов?
Чем то, что они запланировали. То есть не хватало охраны, все это было крайне неорганизовано. Забор, чтобы вам вот примерно описать, это были просто вот металлическая какая-то вот такая сцепка, которая и перепрыгнуть было просто. И, в принципе, этот забор просто можно было свалить. В принципе, что и сделали. И если смотреть документальный фильм про Вудсток, который, кстати, Оскар получил в 71-м году, то там видно, что кадры, вот поймали операторы, честь им и хвала, что они просто продавливают этот забор, и толпы. По итогу, если вот заходить уже там в финальную часть, было не 200 тысяч, а почти 500 000. И интервью ребята, промоутеры, организаторы давали съемочной группе. Кстати, в составе съемочной группы был молодой Мартин Скорсезе. Это тоже интересный, приятный факт. Многие начинали карьеру с Вудстока практически. Вот, и они
просто... Это съемочная группа того фильма?
Да-да-да, который получил Оскар. Да-да-да. И они просто в интервью говорили, ребят, don't worry, что называется, да, не беспокоимся, не считаем деньги, сколько мы потеряли, главное, чтобы люди получили удовольствие. То есть они, мне кажется, что они все понимали, что они вот входят тем самым в историю.
Как бизнес-идея, она провалилась. Можно сказать, что они больше половины упустили.
Да.
Но ведь они попали, ну не то что в точку. Да черт побери, они попали в историю, вы правильно сказали.
Да.
А как у них это получилось?
Ну, наверное, просто это вот, знаете, как бывает вот в шоу-бизнесе, в нужном месте в нужное время нужно оказаться. И вот настолько вот эта вот волна любви, радости, удовольствия, ну, всякие удовольствия, и разрешенные, и неразрешенные, будем говорить так, да? Но, тем не менее, это все настолько было прикольно им на тот момент, настолько было хорошо, и причем для всех, ведь ходили и спрашивали местных жителей, как вам это? Ой, это сами полицейские, которые работали на мероприятии, говорили о том, что, ребята, как тут круто, и главное, что и 500 тысяч человек, и все без беспорядков. И все, люди отдыхают, да, если ты там что-то немножечко в кавычках подустал, ты прилег, и ты никого не трогаешь, выспался и пошел дальше отдыхать, получать удовольствие от музыки. Это было, вот просто, честно говоря, я молод, но, наверное, хотелось бы вот один раз в жизни попасть на подобное мероприятие, чтобы оценить масштабы. Мне кажется, ну, дальше-то уже проводились там десятилетия фестиваль, да, 20 лет, 25, дальше уже идея сошла на нет, коснемся, если будет возможность, да, еще потом... этого, но я хочу сказать, что, наверное, это всегда так. Вот все первое, это все самое удачное. Давайте вспомним любой пример там в фильме, сиквел. Вот один сиквел есть лучше, чем оригинальная идея.
Наверное, я понимаю вас, о чем вы говорите. Хорошо, в плане бизнес-идеи понятно, в плане атмосферы вы немножко рассказали. А что же касается музыки, ведь в первую очередь это музыкальный фестиваль, да, это главная его составляющая.
Для меня удивительно, что, несмотря на то, что ребята только начинали, я говорю сейчас не только вот про ребят, которые промоутеры, организаторы, там команда работала намного больше, все получили гонорары. То есть вот это удивительно. То есть все музыканты, которые играли на фестивале, все получили гонорары.
Ну, то есть это к разговору о том, что несмотря на то, что было так неорганизовано...
Нет, там были импровизации в рамках фестиваля, потому что в любом случае были какие-то задержки, подвижки, кто-то кого-то выручал, чтобы не было слишком долгих пауз, кто-то выходил, импровизировал на акустической гитаре. Это понятное дело, все это было. Но в целом, как шоу-бизнес, группа, заявленная на фестивале, приезжает, выступает и за это получает деньги, все было предельно строго в этом плане. Все
получили. А почему вы так это отметили? То есть обычно это не традиционно для фестивалей?
Ну, потому
или...
что тут могли построить отношения таким образом, что, ребят, мы только начинаем. Давайте, если все закрутится, ну, это простые правила. Потом... Я сам продюсер-менеджер по образованию, поэтому я знаю, как это можно, в принципе, сделать. Да? Будет 500 тысяч человек, это какая-то реклама. Давайте мы, может быть, там вы 50% от гонорара. Да, или, может быть, как-нибудь там попробуйте за рекламу. Молодые музыканты, в принципе, могли, в принципе, поиграть. А, кстати говоря, пример The Who. Они-то уже на тот момент были очень серьезным коллективом, но именно после этого выступления у них альбом Tommy, знаменитый, их стал мультиплатиновым. То есть это к тому, что аудитория все-таки имеет вес. Да. И реклама на 500 тысяч — это весомая реклама. И, то есть можно было найти разные подходы к музыкантам, но нет, все-таки вот честность и бизнес есть бизнес, что называется. Все получили денежку.
То есть там Лэнг подошел и сказал: так, ребят, у нас фестиваль, сколько у вас стоит выступление? 500? Хорошо, вот вам 500, приходите.
Честно говоря, не помню, вот какой коллектив, но прям это была гордость и информационный повод на тот момент, что с первым коллективом, участником фестиваля Woodstock подписан договор на выступление, они получат за это 10 тысяч долларов. То есть вот это прям информация достоверная, просто я не помню про вот название коллектива, если надо, найду.
Слушайте, ну давайте тогда поговорим обо всех остальных. Я вам честно скажу сразу, забегая вперед, я не большой фанат и Вудстока, и в музыке не силен, поэтому первое, что меня интересует, кто были эти люди? 69-й год, самый крутой фестиваль, рок-фестиваль. Кто на тот момент выходит на площадку, на кого приходят эти 500 тысяч человек?
Я думаю, что 500 тысяч человек пришли не на какого-то конкретного артиста, а на движуху в целом, если можно так выразиться. Среди имен, которые, может быть, даже если вы не фанат и не знаток этой музыки, все равно они вам что-то скажут. Это Джанис Джоплин, Джимми Хендрикс, уже упомянутые The Who, и Рави Шанкар, это друг группы Beatles из Индии, Grateful Dead, да, то есть достаточно много коллективов, кстати говоря...
А сколько всего в итоге было?
Ой, очень много, кстати, в этом...
Сотня?
Я думаю, что меньше, но самое интересное, что до конца-то неизвестно, не было опубликована запись с концерта, То есть вот мы видим все, и всю информацию о Вудстоке, мы видим по каким-то вот зарисовкам, по вот этому документальному фильму. И вот, наконец-то, Лэнг обещал в этом году к 50-летию опубликовать все полностью съемки, которые были, все архивные съемки, все записи. И, по-моему, 38-дисковое издание планируется в этом году по поводу...
Оригинальной записи?
Да, да.
Она велась?
Да, да, да.
И конечно. До сих пор нигде не была издана?
Вот полностью нигде ничего не было. То есть отдельно выпускал, например, Джимми Хендрикс,
ну, да, да,
главная звезда того Вудстока, угу. который, с ним вообще любопытнейшая история, если есть время, расскажу.
Есть, конечно.
Значит, фестиваль должен был завершиться в воскресенье вечером, для того, чтобы к понедельнику, это пригород Нью-Йорка, соответственно, чтобы все успели вернуться на работу, ну, и начать рабочую неделю спокойно.
Тут же хочу, чтобы вы пояснили, а проходил он пятницу,
ну,
суббота,
получается,
воскресенье.
Ну, три дня заявленных, а получилось так, что затронули немножко понедельник, объясню почему. Из-за тех самых подвижек и задержек по таймингу смещения пришлось заявленному Хендриксу, который должен был выступать в воскресенье вечером, он выступал в 9 утра в понедельник. К тому моменту, понятное дело, в поле осталось не 500 тысяч, ну, дай бог, 1030, наверное, вот к тому моменту задержалось. То есть сам Хендрикс вспоминал, что я практически выступал перед пустым полем. Ну, то есть масштабы, да?
Вспоминая,
то есть,
сколько было.
Да, 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 да. Поэтому здесь такой нюанс. Но молодцы, что задержали, потому что дали всем выступить. Да, я к чему это рассказывал? К тому, что Джимми Хендрикс выпустил потом выступление с Вудстока 2 часа по времени. То есть это для него нереальный сет, потому что, ну, таких больших сетов еще не было у Хендрикса. Ну и это самое запоминающееся, наверное, выступление.
Странно, почему не выпускали эту запись, но ведь это же огромные деньги. Это огромные деньги.
Ну, знаете, у всех коллективов, я, например, большой фанат группы Queen, да, я уверен, что у них вот в залежах еще огромное количество записей каких-то там необработанных, с вокалом Меркури в том числе, но мне непонятно, почему вот коллективу в следующем году 50 лет, мне непонятно, почему вот это все как-то утаивается. Да.
Я хочу вернуться еще немножко к тому фестивалю, который проходил в 69-м году, и к локации. Мы немножко соскочили с той темы. Ферма в пригороде Нью-Йорка. Да. Это просто чистое поле. Оно хоть как-то было подготовлено? Или заборчики из серии? Это вот то, что на ферме было, заборчики?
Это красивое поле, такое немножко холмистое, с ручьем. Кстати говоря, которая потом в дальнейшем для купания, естественно, использовался. То есть это абсолютно ноги и тела. И это очень красиво. На самом деле, тот фильм-то почему так массовому зрителю особо и не показывают, потому что там все непотребство, которого можно увидеть. Ой, там даже, может быть, и не 18, может быть, даже и больше. Он тогда-то выходил с пометкой вот этот R там для взрослых. Поэтому... Нет, место замечательное. То есть если сравнивать... Да,
подготовка локации. Сколько сцен, какое количество полиции, как это вот все было
организовано? Одна сцена, очень много вышек, потому что свет нужно было установить. Кстати говоря, мы, если поговорим о такой неприятной истории, Вудсток тот закончил с трагедией. Три человека погибло по результатам, потому
я
что...
Я этого не знал.
Да-да-да. Одного сбил трактор, просто вот это по глупости, да. Один свалился с той самой вышки, почему я вспомнил про этот факт, потому что вы упомянули про обустройство, скажем так, этой площадки. Но вообще показывали в этом документальном фильме подготовку. Вот это, знаете, это не уровень даже, как сейчас у нас сцены ставят на фестивалях, там на открытых площадках. Это просто вот две доски сколотить вот гвоздями. Ну, вот примерно такая же сцена и была. Кстати, им еще и с погодой-то не очень сильно повезло, потому что в какой-то момент, я не помню, то ли середина второго дня, полил такой дикий дождь, что это просто потом то, что происходило уже на фестивале, можно, свинки в грязи валяются.
Ой, что-то мне это напоминает.
500 тысяч свинок.
В прошлом году что-то подобное у нас было в Подмосковье, если не ошибаюсь, или 2 года назад, на нашествие, когда... Люди выбраться не могли.
Там
такая грязища была. Но все равно, у всех было на уме только одно. Вот эта движуха.
Да, конечно. Ну, представьте себе, вот если даже Битлы, они не смогли выступить, потому что они уже были на грани развала, хотя предложение поступало. Но Джордж Харрисон, он же вообще приверженец был всех этих идей, там вот любовь, Индия, музыка, свобода там и так далее. И он просто рванул туда. Он был там на фестивале. То есть он вот хотел прочувствовать, и многие коллективы, которые не выступали, может быть, именно как заявленные группы, частично там приезжали все равно, чтобы просто посмотреть, чтобы просто вдохнуть этот воздух. Может быть, подозревали, что это вот какое-то такое упущение у властей, да, то, что они разрешили, и, может быть, такого больше не повторится, поэтому надо пользоваться случаем, да.
Почему Вудсток напрямую ассоциируется с хиппи?
Ну, наверное, надо видеть картинку фестиваля, чтобы понимать, как люди там себя вели, как они отдыхали и что они популяризировали там, скажем так. Ну,
рок-музыка сегодня и рок-музыка тогда, получается, совершенно разные аудитории, потому что рок-музыку сегодня несут...
Я хочу сказать, прошло 50 лет, а да. Если мы говорим про юбилей Вудстока, там, 94-й год, это было 25 лет, 99-й, уже тогда это была совершенно другая музыка, совершенно другая аудитория. Честно говоря, вот на мой взгляд, и вот коснемся этой все-таки мысли, идея очень сильно потеряла. Вот все-таки в то время это было красиво прежде всего. Вот гордость какая-то охватывала, хотя, в принципе, как бы, ну, что нам Америка, как бы, да, но, тем не менее, вот охватывала гордость просто за человечество. В 94-99-м это был криминал на Вудстоке, это были, ну, я не знаю, мы можем говорить, изнасилования, просто насилие, и это уже совершенно не пахло даже вот... То есть свобода была, но, к сожалению, эта свобода немножко вот в другое русло свернула.
Так а почему? Почему, по вашему мнению? Ну, то есть, по сути, музыкальный фестиваль, да, музыкальный фестиваль, и даже музыка остается той же самой. То есть нет такого, что до этого мы делали Вудсток — это рок-фестиваль, а сегодня мы делаем Вудсток — это хип-хоп-фестиваль, правильно?
Время другое, наверное. То есть уже ушел тот лозунг «занимайтесь с любовью, а не войной». Уже на тот момент, в принципе, шарик лихорадило, да, если говорить уже. Поэтому пришли другие тенденции. И сейчас, наверное, в Европе то же самое, если кто-то захочет здесь. Хотя нет, вот знаете, вот если современность взять, если интересует пример фестиваля как такового, который меня вот сейчас вот поражает своими масштабами, это Сикет венгерский. Это что-то невероятное. То есть 26 лет он уже проводится, и это такое, это даже не фестиваль музыки, это фестиваль вот какой-то всего хорошего, творчества, искусства. Ну, очень круто. Вот это пример современного. А Вудсток, ну, наверное, это все-таки вот что-то из того времени.
Как Вудсток начинал свою жизнь после 69-го года? 69-й год — это очень давно. И мы сейчас, проговорив почти 25 минут, понимаем то, что это был самый крутой Вудсток. Но, тем не менее, он жил очень-очень долго.
Ну, это все уже клоны. Это самое главное, что испортило фестиваль Вудсток, это все-таки цель заработать деньги.
Ну, ведь это шоу-бизнес.
Это шоу-бизнес, но, понимаете, где есть бизнес, там уже идеи свободы, равенства и всего вот такого доброго и светлого, о чем мы с вами можем подумать, они уже уходят.
Но ведь эта идея, она просто жила в мире, и тут просто нашлись промоутеры, которые ее смогли и использовать так хорошо, допустим. Ведь если завтра подобное получится, появится и субкультура, и условия в мире, и потребность на мир, потому что, если я правильно понимаю, 69-й год — это времена хиппи, а стало быть, времена там, войны во Вьетнаме. Если все в мире вот так вот сложится, то... Значит, и промоутеры будут продавать эту идею. Значит, сегодня просто нет такой идеи, которая бы так продавалась. Во-первых, приносила бы деньги, с одной стороны. А с другой стороны, вот так бы приятно проходило для всех тех, кто чувствует себя причастным.
Я, может быть, скажу такую вот грустную мысль, но я боюсь, что такого уже не вернуть. Такое не повторить уже, честно. То есть, как бы ни захотели промоутеры, организаторы, музыканты, вот все равно, говорят же, в одну реку не войдешь дважды, дважды. Поэтому это было очень круто. Кстати, я не знаю, у нас там как со временем, два ребенка родилось на фестивале Вудсток. То есть, мы сказали о трагедиях, а между прочим,
с
роды.
Того 69-го?
Да. Так,
ну,
что...
мало что-то.
Ну, маловато, но тем не менее со сцены объявляли, значит, там, мистер такой-то, мы просим вас зайти за сцену, ваша жена рожает. Там, да, то есть вот, то есть вот, чего не хватает. Я думаю, что даже на нашествии, в принципе, такого вот и не услышишь, поэтому...
Так, Евгений, давайте прервемся, у нас сейчас будут новости, через 5 минут вернемся.
случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Продолжаем, дорогие друзья, возвращаемся. Меня зовут Александр Капков. Напомню, это программа «Хроники». Мы сегодня говорим о музыкальном фестивале «Вудсток». И у нас в гостях музыкальный критик, блогер Евгений Бабичев. Евгений, давайте еще раз поприветствуем всех тех, кто только что к нам присоединился. Здрасте.
Приветствуем вас.
Слушайте, первые 25 минут, первые полчаса мы потратили на том, чтобы вспомнить, что такое «Вудсток» 69-го года. Первый, и как мы выяснили, круче него не было, музыкального фестиваля не то что самого «Вудстока», но и в принципе в мире. Mm-hmm. Ну, это по мнению нашего гостя, да, опять же. Сейчас я бы хотел поговорить о том, как «Вудсток» жил с 69-го года по 2019 год. Еще раз напомню, что в этом году должно было состояться юбилейное празднование «Вудстока». «Вудсток» 50, mm-hmm. но оно не состоялось. Давайте, кстати, сначала поговорим о том, почему оно не состоялось.
Давайте. Хотя, собственно говоря, занимались те же самые лица. Вот что удивительно.
Живы?
Конечно.
До сих пор.
Конечно.
Может быть, поэтому и не состоялось,
не
там
знаю,
уже как-то вот.
Не знаю. Честно, когда я услышал информацию о том, что все-таки не состоится, как-то думаю, ну, все-таки для промоутера с таким стажем допустить такую промашку с точки зрения того, что просто не договориться с местом, да, то есть вот с.
Евгений, рассказывайте подробно.
Да.
Как планировалось и почему не получилось?
В общем, на самом деле, дошли даже до того, ну, то есть, я так понимаю, что эти вопросы решили. Решались параллельно, то есть параллельно выбиралась площадка, шли переговоры, параллельно шли переговоры с артистами, но если с артистами все проще, да, как-то, особенно когда есть деньги, то здесь стало сложнее, и, я так понимаю, Лэнг стал уже какую-то такую антикризисную пытался ввести, я не знаю, пилюлю какую-то там найти, еще что-то, но нереально поднять крутое мероприятие за месяц, когда у тебя, в принципе, нет никаких идей по воплощению. И он обратился тогда с просьбой к коллективам, которым уже были проплачены гонорары, Uh-huh. что хотя бы 10% вы внесите в фонд, с которым мы планировали сотрудничать на фестивале, то есть благотворительный фонд, и вот, собственно говоря, пожертвуйте что-нибудь. Я не знаю, кто поддержал эту идею. На самом деле очень многие коллективы приняли решение даже об отказе, даже когда еще он, в принципе, должен был, вот информация была, что он состоится. Так что вот это еще, наверное, еще одно доказательство к тому, что, ну, наверное, вот не вернуть просто этого вот уже
не
ничего.
Не повторить.
Да,
а для чего тогда он вообще делался? Извините, если, ну, вы говорили, что...
Я боюсь предположить, что это опять же бизнес. То есть это бренд. Вудсток — это уже настоящий бренд. В принципе, как он изначально задумывал, Лэнг, я имею в виду, что сделать студию «Вудсток» и сделать фестиваль для рекламы этой студии. То есть, типа, ребята, музыканты, кто хочет заниматься музыкой, приходите, записывайтесь, у нас хорошие там божеские расценки, скажем так, да? То есть, мне кажется, изначально месседж вот он был такой. Дальше идея разрослась, и, мне кажется, они даже сами были в шоке, насколько это все масштабно было, и... На том самом «Вудстоке», вот что примечательно, настолько... Вот 3 дня... Казалось бы, это немного, да?
Но это для фестиваля.
Да. Но это целая жизнь была. То есть за это время, увидев, что происходит вот в первые сутки, успели подтянуться многие просто другие идейные. Допустим, выступил, по-моему, в начале 3-го дня мужчина, который говорит: «Ребята, доброе утро, просыпайтесь, мы привезли всем завтраки». То есть вот организованы палатки, заходите, денег не надо, ничего не надо. Плюс ко всему, ребята, тут вот один, значит, мужчина продавал бургеры в палатке. У него вчера, в общем, сгорела палатка, и у него там немножечко еды осталось. Давайте сделаем доброе дело, купим у него что-нибудь, чтобы он как бы немножко хоть...
Палатку
себе. Да. Оправдал свое нахождение здесь. Вот можно представить себе что-нибудь подобное сегодня? Я не знаю.
Удалось ли ему как-то бренд «Вудстока» коммерциализировать? Была ли звукозаписывающая студия? Были ли какие-то лейблы, которые с этим
насколько
были связаны?
Я знаю, нет, насколько я знаю, какая? Нет. Но дело в том, что, в принципе, сейчас можно бренд Woodstock вот именно через создание, вот как мы уже касались этих моментов, различных бокс-сетов из дисков, из архивных записей, все это можно бесконечно переремастировать, да, то есть все это обновлять, эти записи, доставать кучу архивных каких-то интервью, потому что ну, было снято огромное количество. Вот тот фильм, о котором мы говорили, он идет 3,5 часа. А сколько всего не вошло, то есть ну, снято было с нескольких камер, естественно, да, то есть практически ловили каждого артиста, каждого зрителя и любопытные какие-то моменты, там, вплоть до личной жизни в палатках, да, то есть это уникально. Поэтому все это можно, на век Лэнга моментов, на чем можно заработать, ему хватит. Дальше уже, это уже большой вопрос, кому достанутся права. Я не знаю, вот вообще, как это все, имеется ли права. На, раз там все сделано вот так вот, на авось, на... А вдруг, есть ли у кого-то права вот на торговый бренд?
Я уверен, что на авось и на вдруг это только у посетителей. А у тех, кто организовывал это мероприятие, все было четко спланировано.
Не, ну вы думаете, что они заработали что-то на тот момент? Мне кажется,
с чего? С концерта?
Вообще, со всего вот этого действия.
Я не знаю.
Моральное удовольствие, да.
Я не знаю, я поэтому задавал этот вопрос вам, но учитывая то, что они промоутеры, продюсеры, это люди, которые призваны организовать все так, чтобы все остались довольны, а мы помним, что были люди, которые вообще-то вложились туда, а стало быть, хотели не только вернуть свои деньги, но еще и заработать, они, конечно, заработали, но при этом было бы странно, если бы такие бизнес-чуваки не коммерциализировали это по полной, потому что мы прекрасно знаем, что сегодня, если у тебя есть маломальский узнаваемый бренд, то ты хочешь раскручивать его полностью. Я уж не говорю о том, что некоторые вообще доходят до маразма, да, они раскручивают свое имя, а потом под своим именем выпускают одежду, духи, всякую прочую лабуду. То есть как бы на Вудстоке можно было заработать огромное количество денег. Я уж не говорю о том, что просто сделать ту же самую звукозаписывающую студию.
Я могу сказать одну, не знаю, может быть, не эфир, вещь, но Лэнг обещал в этом году к 50-летию подготовить сорт кое-чего фирменного к фестивалю. Но так как фестиваля нет, нет и кое-чего фирменного, поэтому...
Это очень странно. Это очень странно, что никак это не
пошло дальше. А, кстати, неправильно говорить, что ничего не будет в этом году. Все-таки кое-какое мероприятие, посвященное Вудстоку, может быть, не такое масштабное, но оно состоится. И, насколько я знаю, например, Ринго Стар со своей командой точно там играет, да? То есть какие-то люди, которые, возможно...
Квартирник, даже... что ли?
Ну, типа того, да. Ну, почему нет? Если есть возможность хоть как-то собраться и вспомнить вот, я не знаю... На тот момент, наверное, во всех, ну дайте вспомнить, наверное, да, во всех юбилейных Вудстоках, например, сыграл Джо Кокер.
То есть сколько было их, получается?
Давайте вспоминать. 69-й первый, 79-й, потом только 99-й.
10, 25.
94-й, 99-й.
10, 25, 30.
В 2009 году он не нашел денег. Хотел сделать, но не нашел денег. Всего было 8-10 миллионов не смог найти на организацию Вудстока. Ну и вот этот должен был быть.
То есть должен был быть четвертый. 10, 25, 30, это должен был быть 50-й. Давайте вернемся к тому, почему не состоялся 50-й. Мне вообще на самом деле интересно, как подобное мероприятие... организовывается. Ну, конечно, когда у тебя уже есть имя, тут, наверное, чуть-чуть полегче. Но просто я почитал, как это произошло. Там много всяких было проблем. Что нужно для того, чтобы организовать это мероприятие? Деньги, площадка, артисты. В какой последовательности эти потребности закрываются? Или должны закрываться?
Нет, ну я считаю, что все-таки потребность в деньгах, то есть если у тебя есть бюджет, ты можешь организовать все, что угодно.
Понятно.
Да. Потом, конечно, вот мне кажется, основная проблема это то, что, допустим, у тебя есть бюджет. Все-таки нужно договориться с площадкой, иначе ты можешь угодить вот такую вот ловушку, в которую ты и попал, в принципе, если рассматривать версию с площадкой, основную причину, почему отменился юбилейный Вудсток, а не решать параллельно вопрос с площадкой, параллельно вопрос с артистами. То есть это бред, потому что, в принципе, ты сейчас вот вложил деньги,
да.
И ты потерял деньги.
Да.
Потому что если бы ты, например, не подошел к вопросу переговоров с артистами, если ты не знаешь, что у тебя еще площадка не готова, то тогда ты, собственно говоря, ну, может быть, рекламу какую-то ты уже запустил там заранее, может быть, еще чего-то, да? То есть какие-то деньги ты потратил. Но все-таки гонорарная часть таких фестивалей одна из самых главных.
У тебя должны быть первые деньги для того, чтобы были артисты. Но в данном случае Woodstock 50 пролетел, потому что в том числе потерял площадку.
А какие у вас еще информация? Какая у вас еще информация? Какие причины рассматриваются?
Отказ спонсоров, отказ площадки, отказ... Да там вообще все просто попятились назад. Но первое, что было? Первое была площадка, если не ошибаюсь. А, нет, первый был спонсор, он же первого спонсора потерял, да? Если я не ошибаюсь. Как должно быть в идеале? А, ведь я же понимаю, что если у меня есть деньги, да, я могу купить... Ну, вроде бы любую площадку, да, и я могу купить любых артистов. Но в реальном мире так не бывает. Зато бывает как, например, я же могу пойти договориться с артистом, да, и сказать: Ринго Стар, давай ты будешь у меня выступать. Он такой скажет.
А он спросит: а где я буду выступать? И даты точные. И все. Вот и все.
Вот и я закопался. Всё?
Да, да.
А я просто вел к тому, что ведь если я, допустим, к спонсору приведу Ринго Стар и скажу: а вы знаете, у нас будет выступать Ринго Стар. Он скажет: о, тогда окей.
Запросто.
Ведь спонсор тоже хочет какую-то, ну, понимать выгоду. И он понимает, что если будут крутые чуваки выступать, я готов дать денег. Или, в смысле, я готов дать больше денег. А если там крутых чуваков не будет, ну, я что-то вроде готов дать, но не больше. Вот именно поэтому, как бы, вот у меня не вяжется, что... Что должно быть первым и как это должно быть логически выстроено, чтобы у тебя получилось успешное мероприятие.
Знаете, а у меня не вяжется другое. Как вот к такому важному мероприятию, знаете, вот 50 лет Вудстока, это все равно, что, я не знаю, 50 лет чего вот отметить, вот, ну, настолько важно. Ну, да даже свой юбилей, я не знаю, но свой юбилей ты же не готовишь за неделю до праздника. Ну, все-таки хочется...
Но это какая-то огромная субкультура, да.
Да, ну, то есть мне странно, почему к этому подошли так... как будто это какой-то местечковый день рождения, да, то есть такие проекты готовятся как минимум за год, я считаю. И если у тебя там, допустим, произошел там какой-то косяк с площадкой, у тебя должно быть 2-3 варианта запасных. Все-таки... Тогда ведь повезло просто. Вот если бы вот не вот этот малолетний фанат рок-музыки...
Короче, ничего не поменялось.
Ну, наверное,
просто тогда сыграла удача, а в этот раз удача не сыграла.
Не подфартило, да. Но, а он, может быть, на это и понадеялся. Говорит: ребята, помните, я в 69-м...
За два дня сделал такое. Да, нашел объявление в газете и за два дня сделал вот такое мероприятие. Да. Слушайте, ну, вероятно, так оно и было. Подход к организации, подход к ведению бизнеса, видимо, совсем не поменялся, однако реалии вокруг изменились, и у него ничего не получилось.
Ну, и он стал старше. Слушайте, он в 69-м году сам эту сцену сколачивал, там стоял, да, и при этом давал интервью, мы не знаем, что здесь будет происходить. Ну да, будет много людей, но сколько, мы точно сказать не можем. И во что это превратилось. В принципе, знаете, вот я не знаю, вот для бизнеса, наверное, это важно, вписать свое имя в историю. То есть ты можешь, в принципе, больше ничем не заниматься, но ты можешь зайти в любую дверь и сказать: здравствуйте, вот я Майкл Лэнг, вот я делал первый Вудсток. Все, то есть золотыми буквами вписано имя.
Да, возможно, возможно. Несколько слов про 25-й и 10-й, 25-й и 30-й фестивали. Я слышал, что они не то что не задались, они вот, и вы тоже говорили сегодня, что они были, ну, ужасными. Это беспорядки, это насилие, это еще что-то. Чуть подробнее, если можем, про это, какие-то истории и почему. Где это, во-первых, происходило, на тех же ли площадках, кто выступал, какие-то музыкальные, Гриндей, я помню, на 30-летие, если я не ошибаюсь, выступали, но при этом что-то неудачно как-то зашли. Хотя вроде как...
Да. Но есть примеры и удачного выступления.
Вот, давайте про это.
Допустим, Red Hot Chili Peppers, да, то есть, опять же, тот же Джо Кокер. Вот, кстати говоря, любопытно, что некоторые артисты вот росли с Вудстоком, да? То есть если Джо Кокер в 69-м году вышел и спел кавер на Битлов и еще был особо никому так неизвестен широкой публике, то потом просто было видно, как артист растет и в глазах публики, и сам для себя, и какие хиты появляются. Ведь Джо Кокер начинал вообще с кавер-исполнителя. Коих кавер-бендов у нас сегодня завались, да? Но никто из них не выбивается на большую сцену. А тут видно, что артист обзавелся, собственным репертуаром, и уже появилась своя собственная публика, которая просто идет на этого артиста. Это очень круто. Поэтому мне кажется, что Вудсток взрастил не только хороших там организаторов, там, да, и поколение Вудстока. Да, кстати, можем так даже назвать поколение Вудстока. Кто-то родился на этом фестивале. Вот, кстати, любопытно было бы найти тех ребят.
А поколение Вудстока, вы думаете, те, которые родились там, или те, которые вот любопытно пережили просто, это?
Я, когда смотрел вот документальный фильм, думал, вот где эти люди? 50 лет в этом году.
Да.
50 лет. Да, юбилей у человека. Вот мне его можно поздравить, Лэнгу.
Мне кажется, что эти люди... Я честно, я могу ошибаться, но, во-первых, вы сказали, что их всего два.
Да.
И, во-вторых, мне почему-то кажется, что они абсолютно никакого отношения к Вудстоку не имеют.
Ну, конечно, конечно. Они могут даже не разделять тех идей.
Ну, то есть, да.
Абсолютно.
Да. Ну, вот так получилось. Кого-то на парковке в машине, а меня на этом самом.
Некоторые музыканты прямо со сцены, вот на этих юбилейных Вудстоках, говорили о том, что, ребята, прекращайте. Вот то, что происходит в зале, то есть они все это прекрасно видели. Какие-то стычки, стычки с охраной. Ребята, поберегите себя, поберегите окружающих, потому что вы мешаете им отдыхать. Да? То есть, но, опять же, в 69-м такого не было. Что говорилось в 69-м максимум со сцены, это то, что ребята, отойдите от вышек, начинается дождь сильный, подальше от вышек, и они могли повторять это раз 30 или 35, ну, то, что, представляете, полмиллиону надо сообщить важную информацию. Вот. А то, что, конечно, происходило дальше, вот с точки зрения безопасности, хотя, казалось бы, да, со временем должно быть, то есть те ошибки, допустим, которые были совершены вот на первом Вудстоке, они должны быть проработаны в дальнейшем, но этого не случилось. Либо это случилось, но этого оказалось недостаточно, потому что тоже, да, было не полмиллиона, но достаточное количество человек на тех фестивалях, и почему вот как-то так вот не проработали вот эту ситуацию, когда просто вот было насилие, издевательство, и вот честно, это больше, кстати говоря, не помню, кто сказал, но назвали грязным этот фестиваль. И это не потому, что, то есть, по сути дела, 69-й год надо было назвать грязным, потому что от дождя все были грязные. А именно вот с точки зрения вот отмыться бы поскорее бы от этого, от участия, от того, что ты там был, ты там находился. Вот.
Как же тогда сохранилось это имя, если мы, допустим, понимаем, что каждый последующий Вудсток становился все хуже и хуже, но при этом бренд... держался.
Ну, наверное, нам с вами легко судить об этом, когда мы вот сидим в студии и говорим про Вудсток. А те, кто туда попадает, для них это все равно праздник. Ведь кого-то это насилие не коснулось. Люди шикарно отдохнули. Может быть, не так свободно, как это можно было сделать в конце 60-х. Но, тем не менее, фестиваль для чего проводится? Для того, чтобы просто на, там, сколько, 3-4 дня уйти от реалий, окунуться в какую-то свою атмосферу. Кстати говоря, опять же, вот ни в коем случае не рекламно, хотя я знаю, что многие наши люди туда ездят, в Венгрию, на Сигет, они говорят о том, что это просто вот, просто хочется уйти от реальной жизни и окунуться в атмосферу праздника. То есть вот это, наверное, вот сейчас реальная замена Вудстоку. То же самое и там. Любой фестиваль, да какой угодно, возьмите, и это будет реально возможность отдохнуть и, может быть, даже немного и голову привести в порядок, там, да, побыть наедине со своими мыслями, с хорошей музыкой. Ведь кто-то же смог отдохнуть в 94-99 году. Нельзя говорить о том, что все такие приехали на фестиваль, все напряглись и больше туда ни ногой. Нет, все хорошо. Для большинства было все хорошо. Но, опять же, артистам со сцены было виднее, видимо, раз они подняли эту тему.
От года к году. Первый Вудсток и последующие три, которые состоялись. Можно говорить о том, что самые крутые звезды выступали на первом фестивале, а последующие все-таки довольствовались малым? Или все-таки
какие-то... Да нет, каждому свое время. Там тоже были яркие имена, но хочется сказать, что до сих пор мы же следим за теми артистами, которые вот Rolling Stones, им же удается как-то держаться на плаву, хотя это было одновременно с Beatles, и Beatles уже неизвестно как и что, да, то есть продержались-то всего до 70-го года, а здесь ребята до сих пор выступают, но мы все равно за ними следим, мы все равно следим за новым мировым туром, там, или за новым альбомом, записями Мика Джаггера, и точно так же, мне кажется, что просто тогда имена делались по-другому. Тогда музыка была другая совершенно. Ну, мне кажется, что просто подход был совершенно другой. Вот, например, у Beatles был Брайан Эпстайн, да, менеджер знаменитый. Совершенно по-другому был подход именно вот к образу, к созданию. Я не знаю, Beatles, наверное, за 10 лет поменяли куча разных образов, да, от таких мальчиков с прическами.
Но это же все продюсерская работа.
Это
все...
круто.
Да,
это круто.
Это крутая продюсерская работа.
А у нас можно найти какого-нибудь, я не имею в виду Россию сейчас, вот там в Европе, найти какого-нибудь артиста, который за 10 лет прошел вот тот путь, который прошли Битлы там, с 60-го до 70-го, грубо говоря.
Не было такого продюсера.
Да, 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 поэтому тут тоже повезло. Ну и создавались тогда такие... Я даже не знаю, это не проекты. Ну, все-таки это вот музыканты были и создавались имена на века. Вот я уверен, что те артисты, которые там появлялись в 60-х, в 70-х, их еще будут и 50, и 100 лет слушать спокойно, возвращаться.
Я, конечно, хотел бы, может быть, услышать про Россию или СССР, но подразумеваю, что такого не будет. Тем не менее.
Ну, давайте я вам расскажу.
Что-то похожее на Вудсток у нас в любое время, во время СССР и после.
Ну, 89-й год, давайте вспомним. Недавно, кстати, Юра Дудь делал замечательный фильм про русский Вудсток, он даже назвал. Очень здорово было, очень здорово. Единственное, конечно, это не та свобода, естественно, как какую хотелось бы, да, но тем не менее
увидеть... Ну, это было наиболее остро в тот момент.
Да, хотя, конечно...
Для СССР это, наверное, самый подходящий год.
Да. Это очень здорово, потому что действительно выступали, приезжали артисты, которые и там были уже на волне, скажем так, да, и для нас, естественно, это было что-то такое недосягаемое, как будто инопланетяне приехали, честно, поэтому и организовал это все Стас Намин, и, конечно, когда он повез продюсеров американских, когда еще не выбирали площадку, в свой зеленый театр, он говорит, о чем тут говорить, надо стадион, понимаешь, что такое стадион, да, и вот сошлись на том, что, возможно, получится заполучить Лужники. Ну и впервые, когда Лужники были усеяны людьми, и ты мог не просто там стоять по стойке смирно и ждать задания, когда можно поаплодировать, да, а когда люди могли лечь, присесть на травку, отдохнуть, в общем, вот культурно провести время. Но мне кажется, что это достойный ответ, скажем так, то есть, конечно, это не Вудсток, да, но это на тот момент, это реально событие. Это событие.
Можно провести параллели, можно поставить знак
равенства. Какую-то, запросто.
У нас буквально две минутки остается, а даже, да, две минутки. У меня вопрос следующий. Если я вот просто вам, музыкальному критику, Евгению, задаю вопрос. Вудсток — это про музыку или это про людей? Каков будет ваш ответ?
Это про людей, которые любят хорошую музыку.
Без музыки Вудсток невозможен?
Я думаю, что нет.
Вот именно как определение, потому что вот сейчас в конце нашего почти часового разговора у меня складывается, особенно когда вы привели в пример русский Вудсток 89-го года, я понимаю, что это скорее про людей, потому что и тот 69-й год, и наш 89-й имеют одну отличительную особенность. Потребность что-то поменять. Музыка как составляющая отдыха. Да, можно говорить так. Особенно в те годы, когда у тебя же нет интернета, у тебя нет там еще чего-то, поэтому занимаешься музыкой. Но главное все равно одно. Тебе нужно что-то поменять, и хочется поменять. Это было в 69-м году на волне войны во Вьетнаме, это было в 89-м году здесь у нас, на волне не войны, но... того, что тебе уже насытило. Не знаю, это мое впечатление.
Ну, конечно. Нет, в любом случае, все сошлось как вот в нормальном, хорошем... когда ты собираешь пазл, да. Вот у тебя все сходится, и ты радуешься. Вот точно так же в то время сошлось все. Отличный лайнап, как сейчас говорят, да? Отличные артисты, супер настроение, огромное количество людей, а когда такая энергетика бешеная, ты просто не можешь не радоваться, да, вот этой атмосфере. И самое главное, что нет никаких рамок. Вот это замечательно.
Рамок безопасности. Дорогие друзья, у нас в наше время подходит к концу. Я успею лишь поблагодарить нашего гостя за прекрасный эфир. Напомню, у нас в гостях был музыкальный критик, блогер Евгений Бабич. Евгений, спасибо вам большое.
Спасибо вам большое.
Меня зовут Александр Капков. Это была программа «Хроники». Мы с вами прощаемся. Счастливо. Пока.